Все присутствующие сегодня на нашем богослужении, все те, кто расположил свое сердце к тому, чтобы присоединиться к нашему поклонению Богу, смотря за нашим служением по интернету, всем мир вам, мир Божий, сердцам вашим. Снова наше внимание обращено к Священному Писанию. Мы с вами приближаемся к завершению первого послания Иоанна. У нас остаются три проповеди сегодня и затем еще два воскресенья. Мы завершим с вами знакомство с очень серьезным посланием. Я искренне верю в то, что вот эти вот 45 проповедей, которые посвящены этому посланию, шаг за шагом, когда мы изучали глубины, насколько это возможно, насколько позволял наш разум, наши возможности, наши способности, мы углублялись в одну очень важную тему, о которой Священное Писание говорит, это жизнь в Боге. Жизнь в Боге. У нас сегодня очередная проповедь «Защищенность в Боге». И вниманию предложен очень короткий один только стих. Стих 19, стих 19, на слайде 20, небольшая неточность. Мы читаем здесь следующее. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Мы сделаем вместе с вами, друзья, все те, кто сегодня с нами присутствует, еще одну очень серьезную попытку для того, чтобы навести порядок в своей душе в наших отношениях к Богу. Действительно, очень серьезные вопросы сегодня пред нами предстоит рассмотреть для того, чтобы еще раз самому себе признаться, что Бог не принимает фальшивости, не принимает религиозности, не принимает вида благочестия, не принимает формы, он принимает отношения. Он обращает внимание на людей, на то, как их сердца направлены к нему. Об этом будем сегодня говорить. Итак, в прошлый раз мы с вами познакомились с предыдущим стихом, где говорили о защищенности о том, как человек относится ко греху, о защищенности в Боге. И сегодня у нас тема «Защищенность в Боге», это стих 19. В прошлый раз, хочу напомнить, мы представили вам опять фундаментальных оснований, на которых строится жизнь рожденного от Бога. Хочу повторить их. Сегодня у нас четвертое основание. Верующие знают что? Хочу подчеркнуть, не идет речь здесь о том, что они в это верят, не идет речь о том, что они догадываются, предполагают, они почти уверены, что это так. Идет речь о том, что они это знают. И знают, мы на это слово вновь обратим внимание, не потому, что они научно получили информацию, пару курсов где-то взяли, заочно защитили, может быть, диплом, может быть, очно где-то учились в христианском заведении. Речь идет о знании, которое основано на опыте общения с Богом. Итак, верующий знает что? «Веруя в Сына Божия, он имеет жизнь вечную». Стих 13. Это первая фундаментальная истина. Друзья, я хотел бы, чтобы мы приложили все старания, чтобы для себя это запомнили. На чем базируется жизнь верующего человека? Пять фундаментальных оснований. Это «Веруя в Сына Божия, мы имеем жизнь вечную». Далее. «Мы знаем, что Бог слушает нас, когда мы просим, что по воле Его». А когда мы знаем, что Он слушает нас, знаем, что получаем просимое от Него. Это мы тоже знаем. Подчеркнем, речь идет не о тех, кто носит имя верующих. Мы постоянно хотим подчеркивать это. Речь идет о рожденном от Бога человеке. Исключительно. Ни о какой деноминации здесь не идет речи. Исключительно о рожденном состоянии, от рожденном от Бога. Это второе, что мы знаем, рожденные от Бога знают. Третье, рожденный от Бога не грешит. Наша прошлая с вами тема. Он не пребывает в грехе, вы помните наши с вами размышления. Сегодня будем рассматривать четвертую фундаментальную истину, на которой строится жизнь рожденного от Бога. Это верующие знают, мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Если Бог продлит жизнь, то следующая тема, которую мы будем рассматривать, это пятое фундаментальное основание, это мы знаем, что Сын дал нам свет и разум. Итак, это пять фундаментальных оснований, на которых строится жизнь рожденного человека. Затем у нас останется одна очень серьезная тема, мы о ней будем очень подробно говорить. Последний стих достаточно короткий. «Дети, храните себя от идолов». Это достаточно, друзья, серьезный итог. Достаточно. Иоанн не призывает кому-то передавать приветы, как это было принято, вот у Павла, там у Петра, кого-то надо приветствовать. Смотрите, как он нестандартно, как он категорично, как он смело заканчивает свое послание. «Дети, храните себя от идолов». Но мы к этому подойдем. Подойдем через два служения. Человек легче оценивает то, что у него испытано, что он испытал в жизни. Между прочим, на этом очень серьезно строится и метод современных гипнотизеров, который очень хорошо эту тактику знает, что если человек, допустим, когда-то испытывал головокружение, головную боль, зубную боль, они и говорят о том, что вот вы представьте, что вы чувствуете зубную боль. Но если у меня никогда зубы не болели, я никогда это ощущать не буду. Друзья, это удивительная закономерность. Гипнотизеры опираются на тот опыт, который вы когда-то испытали. Если вы его не испытывали, допустим, как вам тяжело, легко, там, горячо, там, допустим, холодно, вы никогда не будете реагировать на это. Я почему на это акцентирую, друзья, внимание? Это очень важная, важная мысль, которую нам просто нужно знать еще для чего. Тяготение ко греху, оно опирается именно на этом свойстве. Если человек когда-то сделал грех, то его тянет к этому греху. Почему? Он его уже сделал когда-то. У него есть опыт общения с ним, у него есть определенные ощущения, которые остались после греха, не так ли? Когда, допустим, человек начинает порывать с наркотиками или с алкоголем, как ему тяжело, говорят, а человек в ломке находится, выходит. Почему? Да потому что опыт общения достаточно прочно вошел вообще в его образ жизни. И он не мыслит, как это можно нормально себя чувствовать, без того, чтобы какой-то допинг, какой-то стимулятор не принять для того, чтобы настроение было хорошее. Друзья, это надо помнить. Это всегда нужно помнить. Когда человек приходит к Богу, совершает покаяние, если он первое исповедует грех пред Богом, наверное, самое важное, мы много говорим о покаянии. Суть покаяния в том, что человек осознает полностью свою греховную природу. И понимая, что он полностью грешник, комочек греха сверху донизу, он вот эту греховную природу исповедает Богу. «Господи, прости меня, я не способен. У меня нет никакой способности, чтобы действительно исправить свою жизнь». Это тоже, друзья, важная мысль, достаточно важная. Почему? Она ведет нас далее. Ведет нас далее. Мы на этом также обращали внимание, что если человек приходит к Богу только потому, что он работу потерял, потому что кто-то из его родственников заболел, потому что у него какие-то вопросы не может он устроить в жизни. И он думает так, ну вот в народе есть такая мысль, она передается, вот она вера отцов, так называемая, она передается, надо помолиться, надо исповедаться. Если придешь в храм, исповедуешься, все будет нормально, ты работу получишь, и у тебя жизнь восстановится. Друзья, это глубочайший обман. Покаяние не включает в себя эти элементы. Покаяние не включает в себя вот этот элемент: «Господи, ты прости меня и исцели мою мамочку, или исцели моего сына, исцели мою дочь». Друзья, не заблуждайтесь. Покаяние – это изменить образ мышления. Когда человек реально понимает, что он грешник, понимает, что он грешит, он не грешник, потому что он грешит, а он грешит, потому что он грешник, его природа грешная. Поэтому его тянет постоянно ко греху. А если однажды он сделал грех, то в следующий раз, когда мысль приходит сделать грех, она на что опирается? На то, что вы вчера или позавчера сделали. Ты же сделал, окей, ты как себя чувствовал? Нормально. Но возьми сейчас, ну не беда большая, все делают, и почему тебе этого нельзя сделать? Вот на что опирается грех. Он опирается на тот опыт, который вы уже имели. Вместе с этим, друзья, если говорить дальше, то именно вот на эту закономерность обращает очень серьезное внимание Господь, когда говорил со своим народом израильским, много раз говорил. Это одно из серьезнейших слов. Вспомни. О чем идет речь? Ты же когда-то был, ты же когда-то испытывал благословение, вспомни. Вспомни, сколько раз в ключевых вопросах это слово звучало. Знает Господь, что так устроен человек, поэтому всегда обращает внимание. Как грех обращает внимание на прошлый опыт. И Бог обращает внимание. Ты посмотри, неужели ты все это забыл? Песня христианская. «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Итак, Бог обращает на это внимание, и потому для нас важно помнить эту закономерность. Почему? Мы идем далее, мы говорим о духовном развитии. Именно прошлое Вот то, что было вчера, то, как мы жили, то, как мы поступали, как это ни удивительно, но оно является основой для нашего настоящего и для нашего будущего. Если человек отрицает прошлое, он не может правильно оценивать настоящего. И, безусловно, ему очень трудно ориентироваться в будущем. Какое это прошлое у тебя? Какое оно? Если оно неправильное, то, безусловно, очень высокая вероятность того, что жизнь твоя сложна будет и неправильна перед Богом. Иоанн обращает внимание, мы знаем на опыте общения с Богом. Мы это знаем. И вот к этому опыту, если он есть у тебя, если ты действительно рожден от Бога, у тебя есть этот опыт, если в этом не сомневаюсь, пусть маленький, но он есть, к этому опыту общения с Богом и обращает внимание Иоанн. Мы знаем, пишет об этом Иоанн, мы живем новым опытом. Речь идет о тех, кому причисляет, о ком говорит Иоанн. Мы знаем, мы живем новым опытом. Мы пришли, как Писание говорит, вкусили и увидели, как благ Господь. Мы ощутили, что значит быть с Богом, и поэтому, опираясь на этот новый опыт, мы движемся далее. Мы об этом, друзья, сегодня будем говорить. Это действительно очень и очень уникальный опыт. Итак, перед нами очень серьезные три мысли, которые хотелось предложить нашему общему рассуждению. Прежде всего, опыт общения с Богом – это основа спокойствия и уверенности. Фраза «мы знаем». Опыт общения с Богом – это основа спокойствия и уверенности. Начало вот этого опыта, не с того времени, когда вы церковь христианскую стали посещать, или когда вы первый раз Библию прочитали, или когда вы стали уже своим знакомым среди верующей среде. Нет, начало этого опыта – с рождения свыше, когда человек действительно исповедует свою греховную природу пред Богом, вот тогда новый опыт начинает проявляться в нем. Мы уделяем очень много внимания плоду Духа в наших беседах по четвергам и говорим о том, как Дух Божий проявляется в человеке. Это параллельная мысль той, которую мы сейчас вместе рассматриваем. Совершенно новый образ жизни, совершенно новый. Я хочу на этом, друзья, обратить внимание. Это совершенно новый образ жизни, когда человек действительно получает рождение свыше. Если этого рождения свыше нет, то очень скоро эйфория у человека, которого покаяли, которому много наговорили, у тебя все будет, все твои проблемы решатся, Бог ответит на все твои вопросы, ты не будешь болеть, ты будешь богатым, у тебя все будет. Вы слышали слышите это провозглашение, которое звучат сегодня в эфире, в интернете, в средствах массовой информации? Огромную кампанию проводят сегодня, пытались провести на Украине по снятию родовых заклятий или проклятий. Что-то там у них не получилось, друзья, анализируя вот это происходящее. Друзья, удивляюсь тому, как легко сегодня сознание людей можно увести от нормальных отношений с Богом. Для нас важно сегодня говорить о снятии родовых заклятий, потому что мы считаем это более важнее. Не мы, я прошу, люди, которые это делают, прошу прощения, считают это более важнее, нежели привести человека ко Христу. Удивительно, друзья, насколько сегодня хозяину или князю этого мира, о чем мы будем позже говорить, удается действительно, вроде бы правильно, вот он так аккуратно подходит, вроде правильную идею предлагает, но по сути все это уход от Христа, уход от действительно правильного представления о Боге и правильного богопоклонения. Контраст, когда человек приходит к Богу, получает новую природу, это полный контраст. Те, кто приезжают первый раз, допустим, с стран бывшего Союза, приезжают в Америку, они ощущают этот контраст, правда? Даже в аэропорту начинается. Когда видишь, это совершенно просто другое, совершенно другое. Но это очень жалкий пример, очень жалкий пример. Друзья, огромный контраст в образе жизни человека, который имеет рождение свыше и не имеет рождения свыше. Я избегаю понятия христианин, верующий, потому что оно здесь можно его в разных формах интерпретировать. Мы говорим о рожденном от Бога, это совершенно новый образ жизни. И этот образ жизни новый основывается на понимании того, кто есть Господь. Действительно, друзья, много за последние дни приходится думать, размышлять, изучая тексты Писания, соприкасаясь с вопросами, которые мы имеем в нашей церкви. Друзья, вижу одну очень серьезную трудность. И вот на эту трудность я вижу, что нацелено Священное Писание. Почему-то мы думаем так, что нам легче будет жить, если мы создадим сегодня свод жестких правил, и скажем, вот это ты не имеешь права, вот это ты не имеешь права, запрещаю, запрещаю, запрещаю. Думаем, будет порядок. Друзья, это глубочайшее заблуждение. Это просто глубочайшее заблуждение. Почему-то мы думаем, что законом мы изменим человека. Нет, законом определяется только грех. Когда Бог давал закон народу израильскому, через это была показана неспособность человека выполнить волю Господню. Никто из людей не выполнил закон, не так ли? Никто. Законом определяется грех. Друзья, важно, на что Господь нацеливает внимание, на изменение внутреннего состояния. Вот когда оно поменяется, вот тогда мои отношения с Богом будут для меня законом. Вот тогда не надо думать о том, что мне нужен будет после этого закон. Писание прямо говорит, Павел усмотрел эту мысль и прямо сказал, для кого дан закон? Библия прямо говорит, для кого? Для преступников дан закон. Для закона преступников, чтобы определять их неправильное положение. Если человек действительно имеет Божью природу, это Божья природа в нем проявляется. Скажите, Божья природа, когда она проявляется в рожденном свыше человеке, она будет против Бога идти или нет? Никогда. Вот и весь закон. Вот и весь закон. Вот к чему Писание приводит. К тому, чтобы действительно люди имели правильное отношение с Господом. Бог ценит более отношения с Ним. Даже когда мы спотыкаемся, даже когда мы согрешаем, Он дает нам возможность подняться. А по закону нам не дана возможность подняться. Согрешил – наказание. Согрешил – наказание. Не так ли? Посмотрите, как Господь воспринимает нас. Он знает нашу природу и потому говорит, если мы исповедуем грехи наши. О чем этот текст говорит? Мы его ранее рассматривали. Говорит о том, что у человека всегда есть потенциальная возможность согрешить. Знает это Господь, но вместе с этим Он всегда ему дает возможность подняться. Вот это то, что ценно. Итак, наш новый опыт общения основывается на понимании того, кто есть Господь, кто Он есть в реальности. Мы как-то поднимали в церкви вопрос, каким вы представляете себе Христа? Каким? Может, это неплохо, друзья, получить как домашнее задание и просто придя домой написать, каким вы представляете Христа. И напишите вот то, что вы знаете. А затем попробуйте углубиться в Священное Писание и задать следующий вопрос. Ваш Христос похож на библейского? И вы именно вот это сравнение заставит очень серьезно думать о том, насколько сильно влияние извне. Насколько легко мы поддаемся мнениям проповедников, насколько легко мы поддаемся каким-то взглядам в каком-то даже религиозном обществе, но как тяжело человеку общаться со Священным Писанием. Еще раз коротко повторю мысль, мы пойдем далее, она ранее звучала. Смотрите, с каким сегодня упоением люди способны говорить о замечательных проповедниках. А ты того слышал? А вот того? Послушай этого, вообще, ты знаешь, это вообще, это классно. Об одном проповеднике сказали, он круто проповедует. Смотрите, люди вот так с восторгом смотрят на проповедника. Подождите, но кто такой проповедник? Это человек, который определяет или не проповедует, или представляет Писание так, как он это может преломить в своем поклонении перед Богом. Почему люди с таким восторгом не говорят об общении с Писанием? Почему? Вот главный вопрос. Мы готовы сегодня, чтобы нас кто-то вел? Мы готовы, мы всегда водимые. Хотя всегда хотим быть первыми и всеми руководить. Но по сути, друзья, мы все только и смотрим, за кем бы пойти. Простите, пожалуйста. Когда евреи увидели явную силу Господню, они завопили. Говорили, Моисей, ты иди сам с Богом разговаривай. Иди, мы боимся с этим Богом разговаривать. А когда Он тебе там скажет, законы передаст, там, напиши, приди к нам, ты нам скажешь, а мы выполним. О чем идет речь? Вот откуда взята идея посредников между Богом и людьми. Вот откуда. Человек сам боится, не хочет общаться с Богом, поэтому ему удобнее общаться с людьми. Писание не знает никаких посредников между Богом и людьми. Никаких абсолютно. Уточню, есть один посредник. Христос Иисус. Никого больше, ни одного посредника нет. Не заблуждайтесь, люди, думая, что кто-то ваши интересы будет Богу представлять. Ты за меня помолись, а ты что, сам молиться не можешь? Почему я за тебя должен молиться? Обратите внимание, как легко мы эту фразу употребляем. За меня помолитесь, а ты сам не можешь молиться. Зачем ты ищешь посредников? Молись Богу, обращайся к Нему сам. Друзья, обратите внимание, в какую глубину мы нацелены наше сегодня рассуждение. Действительно, если человек получил рождение от Господа, ему не нужны посредники. Он живет общением с Богом. Он понимает, что люди остаются людьми. Это не значит, что он с ними не считается. Он по-другому смотрит на них. Он смотрит на них, как на людей. Это хорошие люди, это плохие. Но он смотрит на это, исходя из той природы, которую он получил. Эта природа проявляется только после рождения свыше. Мы говорим о начале опыта общения, которое начинается с рождения от Бога. Понимание различия между положением от Бога и в мире. Хочу уточнить, мы позже обратим внимание на интересную деталь. Здесь Иоанн не говорит, что мы в Боге. Интересная мысль. Он говорит, что мы от Бога. Но есть другая категория людей, которую называет в мире. Мы обратим внимание на эту закономерность. Он не сказал, мы в Боге, мы от Бога. Это одна категория людей, другая – те, которые находятся в мире. Надо прямо сказать, что для Иоанна контраст налицо, полная противоположность. Есть образ жизни в тех, которые от Бога, он один, конкретный, определенный. И есть другой образ жизни, который называется в мире. Между ними нет, абсолютно нет ничего общего. Контрастные различия в образе мышления и жизни. Это тоже очень важный вопрос. Насколько сегодня религиозное общество, которое считает себя христианским, оно вот эту границу смыло. И очень легко переходит отсюда сюда и отсюда сюда. Священное Писание ничего общего не видит. Ничего общего, хочу обратить внимание. Писание прямо утверждает, что общего у света со тьмою. Бог есть свет, но мир возлюбил тьму. Обратите внимание, что общего у света со тьмой? Что общего у праведного с неправедным? Что общего? Ведь это же категоричное заявление Писания. Это то, о чем прямо говорит Господь через Слово Свое. От кого мы? Скажите, пожалуйста, друзья, это серьезный вопрос. От кого мы? И позвольте еще один вопрос задать. А на чем строится моя убежденность? Я говорю, я от Бога. Хорошо, это неплохая идея, очень хорошая. И лучше сказать от Бога. Но подождите, это правда или нет? Если ты говоришь, что ты от Бога, ты себе докажи, соседу не надо доказывать. И Богу не надо доказывать даже. Ты себе докажи, что ты честный перед Богом, что ты действительно от Бога. Ведь если ты от Бога, мы много говорили о рождении свыше, чья природа проявляется, должна проявляться в рожденном от Бога? Божья природа. Дети наши копируют нас. Почему, когда мы говорим, когда совершаем молитву благословения над детьми, мы всегда говорим родителям, какие вы будете, такие будут ваши дети. Повторю мысль, там, где вы будете во время богослужения, там, где вы будете во время богослужения, это будет самое лучшее место, где будут ваши дети. И в худшем, более худшем месте. Когда народ Божий собирается для поклонения Богу, для изучения Писания, где вы? Вот там будут ваши дети. Вот там будут ваши дети. Почему? Они будут копировать вас, вашу природу не будут отражать. Вот почему важно, друзья, если мы действительно беспокоимся о наших детях, если мы хотим, чтобы они были защищены в Боге, будьте в Доме Божьем. Живите действительно новой духовной жизнью, и пусть эту жизнь видят ваши дети, тогда они пойдут за вами. Опыт общения с Богом явно приводит к спокойствию и уверенности в нем. «Мы от Бога», пишет Иоанн. Этот опыт, он явно приводит к спокойствию. Смотрите, он очень спокойно смотрит. Говорит, мы знаем, что мы от Бога, и так же легко и спокойно, говорит, и весь мир лежит во зле. Смотрите, никакой паники, никакого возмущения, это просто констатация факта. В этом мы явно видим удивительное спокойствие, которое Божьи дети имеют в Боге. Позвольте обратить внимание на текст Писания, он достаточно интересный. Мы из 4 книги Царств уже сегодня читали. Мы возвращаемся опять к этой книге. Идет речь о Елисее. Был у Илии ученик, который затем стал совершать служение в народе израильском, о нем идет речь. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненным кругом Елисея. В чем разница между Елисеем и Гиезием? Здесь имя его не упоминается. В чем разница? В том, что Божий человек был сокрыт в Боге. И когда встретился фактически со смертельной опасностью, смотрите, как он спокойно себя ведет. Как он спокойно себя ведет. И смотри, правильная позиция. Господи, ты и ему открой глаза, чтобы он увидел. И когда Гиезий увидел, он успокоился. Друзья, отношения с Богом, когда они действительно правильные, это основа нашего спокойствия и уверенности в Боге. Новый Завет прямо говорит, Павел пишет, если Бог за нас, кто против нас? Очень интересно отметить то, что очень часто мелочи, простые мелочи, зарплату понизили, оштрафовали, потому что на красный сигнал светофора проехал. Возможно, еще какая-то мелочь. Смотрите, как они лишают нас равновесия. Но это явно показывает нашу нестабильность. Она не в Боге сокрыта. Мы не в Боге сокрыты, если это начинает нас просто действительно выводить, раздражать, разочаровывать. Как спокойно ведет себя Божий человек, мы знаем. И на этом знании основаны мои поступки. Итак, опыт общения с Богом – основа спокойствия и уверенности в Нем. Я думаю, что христиане, даже те, которые здесь присутствуют, наверняка встречались с такими очень серьезными случаями, когда фактически смертельная опасность. Или настолько тяжелая ситуация, которую называют так – быть или не быть. И как спокойно ведет себя верующий человек. Я, как и все, тоже испытывал подобные ситуации. Вот в моей памяти в этот момент всегда звучат слова. Слова, которые сказаны были народу израильскому, когда они вышли из Египта. Впереди было море, а сзади египтяне, которые гнались за ними. Помните, что им было сказано? «Стой и разумей дивные дела Божьи». Вот это нормальное, что звучит в сознании человека. Когда, казалось бы, сейчас тебя в порошок разотрут, а тебя вообще ничего не останется. Очень спокойно человек стоит, он понимает. Если он Божье дело совершает, ему нечего бояться. Если мы боимся, друзья, я хочу задать вам вопрос, Божье ли дело мы совершаем? Божье ли? Если мы боимся, это первый вопрос, который стоит перед нами, мы Божье дело совершаем. Если мы свое дело совершаем, добавляем туда лукавство, хитрости, выгоды какой-то, вот тогда нам надо бояться. Тогда страх на месте. Этот страх должен привести нас к покаянию, к тому, чтобы мы поняли, что Божье дело должно делаться только чистыми руками. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно», пишет Иеремия. Итак, опыт общения с Богом – основа спокойствия и уверенности в Боге. Опыт общения с Богом – основа объективной и правильной оценки всего окружающего. Мы прочитали фразу «Весь мир лежит во зле». «Мы знаем, – пишет Иоанн, – что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Очень короткий стих. Объективность взгляда отдельно взятого верующего основана на действии новой природы, врожденном от Бога. Это важно, друзья, чтобы мы запомнили. Как я могу дать точную оценку всему окружающему? Не идет речь, что детальную буквально во всех мелочах. Общая оценка. Мы пока хотя бы давайте этим ограничимся. Только тогда, когда у человека есть новая природа, он по-другому смотрит. Многие из вас пришли к Богу, не имея никакого религиозного прошлого. Если попросил бы сейчас поднять руку тех, кто не имел верующих родителей, воспитывался в неверующей семье, я думаю, достаточно много подняли бы руки. Но вопрос вот в чем. Когда вы жили без Бога, то как фанатично для вас представлялось христианство, не так ли? Но когда встреча с Богом произошла, вы поняли, что фанатизм был позади. Когда вы отрицали Бога, вот это был фанатизм слепой, это было рабство. Что происходит? Что происходит, друзья? Вот о чем мы сегодня говорим. Точную оценку положения мира мы не можем дать, находясь в мире. Вы понимаете суть мысли? Если мы в этом мире, мы никогда точную оценку ему не можем дать. Насколько точную оценку может дать верующий, рожденный от Бога? Весь мир лежит во зле. Здесь не идет речь о том, что точная оценка тогда, когда я в какой-то определенной деноминации принадлежу, к определенному братству, там, конфессии какой-то принадлежу. Нет. Писание не поддерживает эти идеи, не поддерживает. Оно поддерживает одну идею. Есть рожденный от Бога, а есть нерожденный от Бога. И точка. Итак, новое положение от Бога помогает видеть то, что нельзя видеть без Бога. Бог открывает глаза. Вспомните, когда Христос воскрес, ученикам, которые вполне возможно много слышали о Нем добрых вестей, евангельских вестей, Христос отверз им ум к разумению Писания, и тогда стал им говорить. При всем том, что вроде бы они были верующими людьми, религиозными, может быть, правильно наставленными, но для того, чтобы видеть больше, нужно открытие глаз. То же самое, что мы читали в истории с Гиезием и Елисеем. То же самое. Елисей видит, Гиезий не видит. Одинаковая ситуация, будьте внимательны, как по-разному они ее оценивают. Друзья, это не что-то, на что хочется надавить и сказать, ребята, нам это надо. Это реальное состояние, которое ожидает Господь, Он желает донести до нас. Чтобы мы реально понимали то, что нас окружает. Ведь от того, если мы точную оценку дадим того, что нам окружает, будет из этого следовать и наше отношение к этому миру, и наши поступки. Друзья, это тоже важный момент, мы на него позже обратим внимание. Реальная оценка только от новой природы. Если мы получили эту природу, тогда мы можем дать эту оценку, которая коротко звучит. Весь мир лежит во зле. Это точно безошибочная оценка. Если вы выучите наизусть эти слова и будете их цитировать, это не значит, что вы истину будете знать. Вы просто процитируете слова, которые есть в Библии. Эти слова должны быть частью жизни. Если человек действительно в Боге, он из опыта общения с Богом знает. Не потому, что пресвитер сказал, или так проповедуется. Он знает, потому что он лично является Божьим детем. Через Бога, через проявление Божьей природы, он дает точную оценку миру. Реальная оценка состояния абсолютно всего мира очень короткая. Он находится во власти дьявола. В русской Библии написано, весь мир лежит во зле. Когда мы изучаем язык оригинала, он достаточно интересно здесь дает нам, вернее, право говорить, что слово «зло» – это не противоположность добру, а это личность, это персонификация, когда злу приписывается личность. И, точнее, здесь явно идет указание на дьявола. Именно злым обозначается дьявол. Это слово стоит с артиклем, что явно говорит о конкретном, об одном. Итак, весь мир находится под влиянием дьявола. Он глава этого зла. Он источник этого зла. Вот какую оценку дает рожденный от Бога, будьте внимательны, абсолютно всему миру. Весь мир. Весь мир, нет там кусочка, там часть Америки, там какой-то штат, Юта, допустим, Пенсильвания, потому что мы здесь живем, вот там это не так, мы не возле, мы так чуть-чуть, остальные все возле, нет. Смотрите, прямое указание, вернее, прямая оценка, абсолютно весь мир, он находится во власти дьявола. Находясь в мире, повторим эту мысль, находясь в мире, этого нельзя увидеть. Это можно видеть тогда, когда ты со стороны смотришь. Некоторые мысли в связи с этим. У этого мира есть свой правитель. У этого мира, который является противоположностью Богу, есть свой правитель, это дьявол. Христос прямо об этом говорит. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Христос прямо утверждает то, что этот мир, почему он говорит о князе? Чтобы реально все понимали, что мир и зло – это не хаос, где каждый делает все, что он хочет. Я не ошибся. Мир – это это среда, где все организовано. Зло организованное друг другу подчиняются. Поэтому Писание вводит понятие «князь мира». Это не просто хаос. Там все организовано. Слышите, друзья? Это важно достаточно. Все в этом мире предано этому хозяину. Все в этом мире предано ему, поэтому люди находятся в его власти. Сатана прямо об этом сказал и сказал ему дьявол, то есть Христу, когда, помните, предлагал ему, ты поклонись мне и так далее. Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Будьте внимательны, Христос не вступил в дискуссию с сатаной и не сказал, ты обманщик, этим миром я правлю. Это важная, друзья, мысль. Христос назвал его уже князем мира. И он понимает, что этот мир зла, он подчиняется злу, он подчиняется князю этого мира. Итак, этот мир имеет очень стройную организацию. Это не просто хаос, где непонятно, делает каждый все, что он хочет. С одной стороны, это так, но это порядок, демонический, дьявольский, бесовский порядок, где есть своя иерархия, где есть свое подчинение, где есть свои планы, видения, стратегии и так далее. Друзья, помните, пожалуйста, это. Далее. Вместе с тем, что у этого князя, вернее, у этого мира есть князь, он правит, все в этом мире предано ему, будьте внимательны, прямо сказано, не принадлежит ему, а предано ему. Вот этот глагол употребляется «передано». А теперь вопрос, кто ему передал полномочия над миром? Кто? Человек. Когда послушал его, человек передал эти полномочия. Они по праву дьяволу не принадлежат. Потому он не говорит, что все мне принадлежит. Он говорит, все мне предано. И это правда, друзья. Люди, мы передали себя ему. Вот это правда. Вот это правда. А раз мы себя ему передали, делая грех, он наш хозяин. Он наш хозяин. Но Писание прямо говорит о том, что князь этого мира, будущее его уже конкретно определено. Суд этому правителю уже вынесен. Это тоже важная истина, друзья. Хоть у этого мира есть свой князь, который управляет, но суд этому князю уже вынесен. Два текста Писания. Идет речь о действии смерти Христа. Оба в Евангелии Иоанна. «Ныне, — говорит Христос, — суд миру сему». Это он говорил перед своими страданиями. «Сегодня суд этому миру». Почему? «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Друзья, вы слышите? Еще один текст давайте прочитаем. Дух Святой пришед обличить мир о грехе, правде и суде. Мы читаем выдержку из этой мысли. О суде же, что князь мира сего осужден. Надо отметить, что если ваши Библии открыты, я рекомендую, посмотрите, пожалуйста, сразу после 11 стиха, Иоанн пишет следующие слова. «Еще многое имею, что сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Христос ограничился на этих сильных словах. Уже князь мира сего осужден. Это было уже, наверное, больше, чем достаточно, что могли вместить ученики. Поэтому он прекратил дальше свое рассуждение, говорит, этого достаточно. Я много имею, что сказать вам, но ваш интеллект, ваши способности сейчас не способны вместить. Итак, смотрите, теперь следим два текста. Ранее Христос говорит о том, что ныне князь мира сего будет осужден. Идет речь о смерти Христа. Страданиями Христа, страдания Христа – это суд дьяволу. Но когда Дух Святой придет, а когда Он пришел? После смерти Христа. То Он не будет говорить, что ныне суд князю мира сего. Но Он будет говорить, князь осужден. Если Христос говорил «осуждается», если прямо сказать, то Дух Святой говорит «осужден». Почему, друзья, на этом хочу наше общее внимание сфокусировать? Почему? Теперь позвольте задать вопрос людям, которым нравится делать грех. Вы понимаете, кому вы служите? Вы понимаете, когда вы легко грешите? Когда у вас нет границы между Божьим и мирским, это значит, что вы в мире, это стопроцентная гарантия, если вы не можете разобраться, что Божье, что не Божье. Божье знает, Божье дитё, оно знает, что это Божье. А не Божье, оно пытается играть в имитацию какую-то там, в вид благочестия. Но именно вот этот хаос, это непонимание того границы, где Божье, где не Божье, показатель того, что у человека неправильное отношение с Господом. Но если мы делаем грех, мы выполняем волю того, кто осужден, кто уже приговорен. Участь его определена. Озеро огненное. Идите туда, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. Друзья, подумайте об этом. Подумайте об этом. Когда мы грешим, когда мы нарушаем Божью волю, мы находимся во власти дьявола. Мы в прошлый раз говорили, что лукавый не прикасается к нему, то есть он не может удержать его. Он ставит подножки верующим людям, но Божье дитя, оно поднимается. Оно не остается лежать в грязи, не остается лежать в грехе. Но сатана силится делать постоянное противостояние, вести войну против рожденных от Бога. Поэтому, друзья, когда вы согрешили, пусть это в вашей памяти останется, когда мы согрешили, мы выполнили волю осужденного. Задумайтесь об этом очень серьезно, кому вы служите. Вы служите осужденному или вы служите победителю? Вот эти две мысли оставьте в память. Когда мы грешим, мы выполняем волю побежденного. Когда мы стремимся возрастать духовно, действительно тянуться к Богу, тянемся к Богу, мы выполняем волю победителя. Давайте пойдем далее, у нас очень много еще вопросов. Третья мысль, которую мы рассмотрим, это последняя. Отношение к миру формируется на понимание его подлинного состояния. Если я знаю, что весь мир лежит во зле, вы понимаете, отсюда какой вопрос вытекает? Как к нему относиться? Иоанн прямо пишет, мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Каково мое отношение должно быть? Тогда к миру, который лежит во зле. Это естественный вопрос. В чем реальная суть этого понимания? Далее, рожденные от Бога отчетливо понимают, некоторые очень важные мысли, хочу на них обратить внимание. Рожденные от Бога отчетливо понимают, что? Первое, члены церкви вызваны Богом из мира для конкретной цели. Преображаться в образ Иисуса Христа и возвещать Евангелие. Слово «церковь» буквально переводится «вызванные». Мы ранее рассматривали этот вопрос. Кто вызывает и для чего вызывает? Вызывает Бог, откуда? Вот наше с вами знакомое выражение, из мира. Вызывает Бог и ставит конкретную цель. Это церковь. Если я не знаю, какую цель предо мной Господь поставил, прости, дорогой друг, вопрос в том, член ли ты церкви Христовой. Может, член по местной церкви, не спорю, если ты принял крещение. Но член ли ты церкви Христовой, это вопрос. Почему? Потому что в церковь Христову вызывает Господь. Он вводит в эту церковь. И перед верующими людьми Он ставит конкретную задачу. Какая цель перед тобой? Ведь Бог вызывает для определенной цели. Какую цель для себя лично ты видишь, Бог для тебя поставил. Давайте пойдем далее. Итак, это первое. Члены церкви, вызванные Богом из мира для конкретной цели. Преображаться в образ Иисуса Христа и возвещать Евангелие. Второе. Весь мир во главе со своим правителем направлен против церкви. Эта мысль уже неоднократно звучала на наших богослужениях. Верующий это знает, что если есть одна категория людей от Бога, вторая в мире, между ними нет ничего общего. Это еще важная мысль, которая должна заставить нас серьезно проверить мой образ жизни. Он мирской или он библейский? Смотрите, реакция мира однозначно уничтожить церковь. Уничтожить церковь. Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Важно отметить, что Христос прямо говорит, что реальная ненависть, я не ошибся, реальная ненависть со стороны мира по отношению рожденных от Бога. Это реальная ненависть. Смотрите, что говорит Христос. Его молитва, он молится Отцу. «Я передал им Слово Твое». Значит, они приняли. Дальше. «И мир возненавидел их, Почему? Потому что они не от мира, как и я не от мира. Вот и контраст проходит. Вот и контраст проходит. Понимаем ли мы, друзья, этот контраст? Что мы можем сказать о наших отношениях с миром? Мы с ним так, нормальненько, привет, как дела? Кофе попьем. Простите за иронию. Реакция мира на рожденных от Бога однозначная. Возненавидел их мир. Причина ненависти не потому, что они этот мир обокрали, а потому, что они слово приняли и вышли из мира. Вот почему их мир ненавидит. Не зря Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Идем далее, тоже очень важная, друзья, мысль. Итак, повторим, что мир однозначно реагирует на рожденных от Бога. Это мы обязаны понимать, если мы говорим, что мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Это не просто констатация факта. Это понимание того, что за всем этим стоит, как реагирует мир на то, что присутствуют в нем верующие люди. Посмотрите, что сегодня происходит во многих странах, где Евангелие проповедуется. Стоит сегодня где-то в каком-то месте появиться верующему человеку, просто читать Евангелие, даже в нашей Америке или в Канаде, и вы реально уже знаете, следите за новостями, чем все это заканчивается. Всего лишь навсего. Человек говорит, вот Писание говорит. Есть Господь, вот Его воля. Друзья, вот она естественная реакция, которой просто действительно верующие должны быть всегда готовы. Мир возненавидел. Почему? Потому что рожденные от Бога, они уже вышли из мира. Еще важно отметить, мы говорим о том, что верующие, рожденные от Бога, они отчетливо знают, повторим, что члены церкви, церкви Христа вызваны для определенной цели, что весь мир во главе с дьяволом направлен против церкви. Мы знаем, что, и эта реакция его возненавидел, мы от Бога, верующие это знают, но находимся в мире. Вот мы подобрались к этой важной мысли. Не сказано, что мы в Боге, но сказано, что мы от Бога, но находимся в мире. Вспоминайте молитву Христа. «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Это промысел Божий. «Я не прошу, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы в этом мире ты сохранил их от зла». Итак, рожденные от Бога имеют Божью природу, но живут среди мира. Вот почему мир всячески старается исторгнуть это инородное тело. Отсюда и реакция ненависти. Верующие также знают действие утонченных методов влияния на церковь. Мы говорим о влиянии мира, о том, как относится, если мир лежит во зле, каково отношение. Верующие знают это, что мир очень тонко влияет. С одной стороны, очень агрессивно, ненависть. С другой стороны, это один метод. Второй метод достаточно хитро, лукаво. Что пишет, что говорит Павел, говоря об устройстве церкви, надо отметить, что именно против этих методов Господь уже побеспокоился. И Он защищает церковь. Каким образом? Читаем текст Писания. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Хитрое искусство обольщения. Знает Господь, что вот так будет действовать мир. Поэтому у Него уже все готово. Он защищает церковь, она его, она не наша, она не пресвитера церкви, она Христова. И он побеспокоился о том, чтобы в этой церкви существовал определенный порядок, о котором мы с вами несколько встреч посвятили, рассуждая об этом. Существует порядок, который Божьи дети знают. Знает, как Господь ведет, как Он развивает. Он беспокоится о том, чтобы Божьи дети были защищены, и чтобы самое важное, тонкое искусство обольщения, запомните эту фразу, они легко распознавали. Тонкое искусство обольщения. Вдумайтесь в эту фразу. Божьи дети, они имеют защищенность от этого. Верующий также знает, что абсолютно нет ничего общего у верующего с этим миром. Абсолютно. Мы говорим о том, как относится верующий к этому миру. Нет ничего общего. Если мир ненавидит Божье, скажите, пожалуйста, о каком здесь добром отношении идет речь? Если он пытается уничтожить, хитростью взять. Друзья, о каких нормальных отношениях идет речь? Несколько очень сильных заявлений, о чем говорит Писание. Положение верующего, он от Бога, но находится в мире. Запомните, друзья. Мы знаем, что мы от Бога, но находимся в мире. Следовательно, обязаны понимать, как влияет мир, имея защищенность от этого мира. Что говорит Писание? «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Это категорично, друзья. Это день и ночь, это свет и тьма. Это черное и белое. Ничего нет общего. Иоанн пишет, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир? В том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Итак, нам предстоит молитва. Наше знание реального положения верующего и мира этого во главе с его правителем отчетливо определяет отношение верующего к этому миру. Если мы знаем, что мы от Бога, но мир находится в власти дьявола, отсюда и определяется наше отношение к этому миру. Это отношение категоричного, общего нет, дружбы нет. Такое отношение, то есть нет ничего общего, именно вот это отношение строится на абсолютной несовместимости мира, греха и мира божественного. Три вопроса к молитве. Что я знаю о мире? Какова моя оценка? Не забывайте, точную оценку о мире можно дать, только находясь вне мира. Когда мы в мире, мы не можем дать точную оценку. Она всегда субъективна, она неправильная. Какое мое представление о мире и какое мое личное отношение к миру греха? Мое отношение определяет мой образ жизни. То есть, вот то, как я живу, говорит о том, чей я. Вот то, как я живу, не то, какой церкви я принадлежу, какой деноминации, а то, как я живу, определяет то, чей я. Или я от Бога, но нахожусь в мире, или я в мире, но без Бога. Итак, какой мой образ жизни? Аминь. Мы будем молиться.